Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас вашему вниманию наш цикл «Беседы о вечном». У нас в студии настоятель Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, протоиерей Николай Малета. Здравствуйте, отец Николай, благословите наш эфир.
Добрый день, Бог благословит.
Отец Николай, ну, в первую очередь, конечно, хочется поздравить вас с праздником Вознесения Господня. Это и престольный праздник вашего храма. Вчера архиепископ Викентий служил в вашем Вознесенском храме. Ну, конечно, любой православный праздник, двунадесятый, великий праздник, это очень большая радость для православного человека. Ну и, наверное, сегодня нам есть смысл, необходимо поговорить и о празднике Вознесения в нашем эфире. Что символизирует праздник Вознесения Господня сегодня для православного человека? О чем он, какую радость несет он нам, скажем так?
Спасибо, Господи, за поздравление. Действительно, праздник великий, двунадесятый праздник, тем более для нас, я думаю, для многих екатеринбуржцев, и не только, потому что были и из других пределов, вот прихожане, паломники, можно так сказать. Служба, мне кажется, слава Богу, прошла хорошо, и погода тем более позволила с крестным ходом во главе с владыкой. И так, мне кажется, слава Богу, народа был полный храм, несмотря на, скажем так, для абсолютного большинства трудящихся будничный рабочий день. И вот и владыка в проповеди говорил, и на самом деле как-то с трудом воспринимается радость этого праздника. Вроде бы Вознесение, 12-й праздник, но Вознесение — это евангельское событие, это вот то, что Господь, что оставляет землю, оставляет учеников,
да, и возносится. Покинул нас.
Да, Господь, да. Вначале, конечно, и ученики не понимали, и это естественно, разлука с близким, дорогим человеком, она как-то особо-то радости не приносит, наоборот, какую-то печаль и грусть. Видимо, вот это настроение и было среди учеников, которым являлся Христос в продолжении 40 дней после славного воскресения. И вот 40-й день — это день Вознесения после Пасхи, после воскресения. И вот именно Господь и наставлял учеников, вот преподавал последние уроки, раскрывал истины более глубокие, те, которые ученики до воскресения, до страдания воскресения Христа не могли понять ее, не могли уместить. Вот здесь они уже оказались более-менее готовыми, хотя еще вот 10 дней, практически 10 дней до того момента, когда по обещанию Христа, который говорил: «Если я не пойду, вы не получите Духа Утешителя, поэтому лучше для вас, чтобы мне вознестись, оставить вас». Но Господь действительно промыслительно не оставляет. И вот изображение на иконе, как в Деяниях апостольских описывается, вообще Священное Писание, в Евангелии тоже, и, вернее, в Евангелии описывается вот событие Вознесения Господня, то Господь, когда егда благословлявши, стал возноситься на небо. То есть благословение было, как вот сейчас архиерей благословляет двумя руками, вот это такое благословение, когда благословлял, то есть это даже славянская форма вот глагола означает, что это благословение не одномоментное, то есть в русском языке это отсутствует, эта форма, которая означает, что это благословение имело место в истории вот почти 2000 лет тому назад, 2000 лет продолжается, оно и сегодня имеет место быть, и будет до скончания века, до второго пришествия. То есть вот это благословение не прекращающееся. Поэтому Господь, как ангелы явились, что смотрите, вот видите, Сын Божий возносится и садится одесную Бога Отца. И апостолы ушли с горы Елеон, ушли с радостью великой, в Евангелии свидетельствует. Поэтому они вот осознали, они поняли, что если Господь не вознесется, как и Христос говорил, они не получат, во-первых, как я уже отмечал, утешителя Духа Святаго, и Господь идет, чтобы им тоже обители, небесном царстве и уготовать.
То есть это опять же все для нас, скажем так, этот праздник. Это...
Безусловно, безусловно. Поэтому и вот это глубокое значение, как мне кажется, вот имеет. В каком смысле? Вот мы праздновали практически 40 дней Пасху. Приветствовали друг друга, Христос воскресе, каждое богослужение, все наши молитвы, утренние, вечерние начинались с тропаря пасхального, Пасха продолжалась. Но вот в чем глубокое значение вот праздника Вознесения, то, что, скажем, страдания Христовы, смерть и воскресение, они не ограничились землей, они не остались здесь на земле. Вот значение воскресения и воскресший Христос с преображенной, воскресшей человеческой природой возносится на небо и садится одесную Бога Отца. Это человек. Вот когда мы смотрим друг на друга и смотрим на окружающий нас мир и на людей, на что они способны и что они порой вытворяют, то диву даешься. О достоинстве человека даже какие-то мысли не появляются. О бесчестии, да, это сплошь и рядом. Насколько человек действительно грехом извратил, исказил, обезобразил образ Божий в себе. Так вот, эта самая природа человеческая, та самая, которую воспринял Христос, она такая же, как и у нас, собственно, только без греха. И вот эта человеческая природа, как таковая, вознесена куда? На престол Божий. Одесную — это, скажем, по правую сторону. Это правая рука. Это почти то же самое. А в нашем случае это равенство Христа, если речь идет с Сына Божия, с Богом Отцом. Но и человек вознесен вот туда. Человеческая природа, вот эта искаженная грехом, вознесена одесную Бога Отца. Это дает такую надежду, такую веру, такое воодушевление.
Мы поэтому и просим сейчас упокоить усопших, допустим, людей в небесных обителях, Господа, то есть...
Вот... Если бы Господь не вознесся, то и не было бы... Вот Господь, можно сказать, такой первопроходец вот в те небесные обители. Господь — Сын Божий и Сын Человеческий. И вот всех привлекает к себе и зовет к себе, благословляя, и не оставляет нас в наших стремлениях, попытках каких-то хотя бы вот... Идти этим путем.
Ну, получается, несомненно, как любой праздник, это, конечно же, большая духовная радость, но и большая духовная работа. Еще один повод нам, вот, собственно говоря, подумать, а имеем ли мы некое отношение к празднику Вознесения, можем ли иметь?
Безусловно, потому что без работы, без труда радости как-то не бывает. Даже святые отцы, вот есть такое замечание святоотеческое, которое относится ко всем нашим трудам, прежде всего к трудам, направленным на искоренение наших страстей и пороков, что дается даром, способно развращать. Мы прекрасно знаем, даже есть такая, скажем, народная притча, как подросший сын был отправлен отцом начинать трудовую деятельность, то есть добывать уже хлеб, на хлеб насущный собственным трудом. Но сын был довольно-таки ленивым, и, как всегда, мама более мягкая, добрая, снисходительная. Поэтому один день прогулял где-то сын, вернулся и к маме: «Мама, ну папа меня ругать будет, дай этот несчастный рубль, который я должен был заработать». Мама дает сыну, отец приходит вечером с работы, попозже берет, вот, говорит: «Отец, я заработал», протягивает руку с этим рублем. Отец берет и в печку этот рубль. Сын: «Отец, зачем?» Второй день то же самое, но мама предупредила: «Последний раз не искушай без нужды и не пользуй, не злоупотребляй моей добротой». И дает ему последний этот рубль. Отец аналогично бросает в печку. Мама предупредила, что третьего раза не будет. Сын уже почесал затылок, пошел, нашел какую-то работу, заработал этот рубль, приходит домой: «Вот отец радостный, вот отец, я заработал». Отец берет этот рубль и в печку. Сын за рублем в печку. Сиганул, достал, Вот отец говорит, вот этот рубль ты заработал. И он с такой радостью вот оценил по достоинству, только когда вот действительно через какое-то усилие, через труд, вот тогда человек ценит. Ценит то, что имеет, и в материальном плане ценит то, что имеет, и в духовном плане. Вот с духовной точки зрения Богу ведь не жалко нас наделить всем и вся. Вот все мы будем чудотворцами, целителями и так далее, прозорливцами, но это не принесет пользы душе, душе человеческой. Потому что то, что дастся даром, вот этот дар даром, то он способен развращать. И человек его не оценит, и он будет им злоупотреблять, и никакого блага не будет. Поэтому Господь говорит, что Царствие Божие силой берется, и кто прилагает усилия, тот восхищает его, тот его сживает. Царствие Божие, которое прежде всего внутри нас есть.
Ну так, через эту притчу мы с вами плавно подошли к теме сегодняшнего разговора. Мы, собственно говоря, продолжаем разговор о жизни христианина в миру. И сегодня поговорим об отношении к труду. Я напомню, наш телефон в студии 379-65-94, 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343. Мы беседуем с отцом Николаем Малетой. Отец Николай, вот люди не церковные, не с неким таким укором говорят, что у православных что ни день, то праздник. Наверное, действительно праздников в православной истории много, и слава Богу, что их много. Недаром, собственно, православие – это религия радости и любви. Но, наверное, нужно уметь не только праздновать, но и работать. И вот здесь порой нас есть в чем упрекнуть, потому что у православных людей работа на там, втором, третьем, десятом месте. Вот каким должно быть правильное отношение к труду православного человека? Труд для чего или во имя чего?
И слава тебе, Господи, дай Бог, чтобы, да, вот это зарабатывание хлеба насущного было, но не на десятом. Дай Бог, чтобы хотя бы на втором месте, чтобы хотя бы мы с вами помнили, все помнили, что ищите прежде всего Царствие Божие, Господь говорит, а все остальное приложится. Мы, к сожалению, вот как раз наоборот, ищем прежде всего остального и думаем, что Царствие Божие будет как бесплатное приложение. Так не бывает. И Священное Писание, заповеди Божии – это закон Божий. Чётко регламентирует вот эти отношения. Есть заповедь Божия, которая гласит: «Шесть дней делай, и сотвори все дела твои, седьмой день Господу Богу твоему». Но и в этом случае не означает, что, скажем, воскресный день или праздник Вознесения, который мы совсем недавно, вчера праздновали, или другие большие, великие праздники, они предполагают какую-то праздность. Они предполагают что? Предполагают, чтобы человек, собственно, зачем эта заповедь дана? Кому она нужна? Богу или человеку? Бог дал нас ради, и нашей ради пользы. Нашего ради спасения. Поэтому получается, если мы, скажем, будем без выходных проходных где-нибудь там пахать, в офисе, там, не знаю, на заводе, в огороде, где угодно, то, скорее всего, по закону Божию, где-то на седьмой день наступает такой критический момент, если мы не остановимся, то ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно остановиться. Нужно оглянуться, нужно взять себя за шкирку или, как Мюнхгаузен, за волосы, и из этой суеты, из этого болота вытащить себя и дотащить, может быть, даст Бог, и до храма. И поставить себя в храме и посмотреть на себя со стороны. Проанализировать те дни, которые мы прожили в труде, что было положительного, поблагодарить Бога, что было нехорошего, попросить прощения и попросить у Бога благословения на предстоящие трудовые дни. Это тоже труд. Самый тяжелый труд – это молитва. Самый тяжелый. Кто копал траншеи, они, простояв литургию там, максимум 2 часа, говорят, что спину ломит гораздо хуже, чем от этой лопаты. Тяжело даже в физическом плане. А чтобы собраться, чтобы сконцентрировать внимание, сосредоточиться на предмете нашей молитвы или чего мы хотим в личном плане, или к кому мы обращаемся, к святым, Божьей Матери, Богу. Вот это очень-очень серьезно, это тяжелый труд. Но этот труд дает возможность человеку, скажем, правильно, вот понимаете, сейчас говорят, в мире страшная эпидемия, это уже болезнь, хроническая усталость. Людям не хватает не то, что недели двух, полноценного там месяца, если это скажем, отпускной месяц, отдохнуть, люди не успевают восстанавливать силы. По какой причине? Хотя физически вроде бы все нормально, немногие занимаются физическим трудом, а многие нуждаются в том, чтобы там посещать какие-то спортзалы, каким-то фитнесом, там еще какой-то физической нагрузкой, искусственной, потому что в городе, прежде всего в городах, ее, конечно, не хватает. И в этом нет ничего страшного. Люди устают от всего вот этого, чем они занимаются. Представляете, постоянно быть в одном, пускай это даже любимая работа, месяц, два, год, пять, десять, это невероятно сложно. Поэтому у людей наступает вторая болезнь, то, что сейчас тоже является своего рода эпидемией. Более 50%, эта статистика уже, наверное, устарела. Я лет 20 назад ее встречал. Прежде всего, это касалось западных стран. Люди более 50% являются пациентами различных, я их называю психами. Психотерапевты, психоаналитики, психологи, парапсихологи были в то время в моде. То есть люди к этим специалистам обращались, когда они впадали в депрессию. Откуда эта депрессия? А вот это все накапливается. Поэтому если человек соблюдает закон Божий, если он помнит о праздниках, он все успеет. Здесь можно привести тоже свою притчу. Во-первых, здесь человек полагается не только на свои силы, но и на Бога. Прежде всего, если Господь не даст здоровья, не даст силы, не даст возможности, то человек будет работать, ничего у него, во-первых, не будет получаться, а во-вторых, ничего не заработает. Такая есть притча, как два соседа, скажем, сапожника, предположим, любой профессии. Один был бездетный, специалист высшей категории, классный, как говорят сейчас, специалист, который работал без выходных. В храм он не ходил, конечно, трудился и днем, и ночью, можно сказать. А сосед рядом, так себе профессионал, ну, работал, делал нормально, но далеко не высшего качества, не высшего уровня. Многодетный, а тот был бездетный и верующий к тому. И он, трудясь, обеспечивал всю семью гораздо лучше, чем тот, даже в материальном плане, чем его сосед. Без детей, без семьи, без выходных и так далее. И когда сосед уже его достал, как ты так умудряешься? Ты меньше меня работаешь, хуже работаешь. В смысле, не хуже в старании, а хуже у тебя получается. И лучше живешь. И в храм еще умудряешься ходить. А тот говорит, а вот я когда хожу в храм, я по дороге нахожу золото. И вот он ему, от его это так подзадело, дай я буду ходить. Пошел один раз, говорит, ты обманщик еще к тому же. Второй раз, ничего не нашел, никакое золото. Потом до него дошло какое-то золото, когда он действительно не материальное, не вещественное, не драгметалл сверкающий, а вот то, что он получал и на службе, от молитвы. То есть, вот, действительно, он обретал некую ценность, тоже с трудом, но находил ее. И он отдыхал. Почему? А вот, ну, наверное, в советское время, прежде всего, эта поговорка так сформулировалась. Понедельник – день тяжелый. И, по-моему, до революции я не встречал. Почему понедельник – день тяжелый? Это кошмар какой-то, парадокс. Это те люди, которые, вот, скажем, в пятницу вечером уехали за город, сегодня многие уедут. В понедельник многие с квадратной головой будут утром вставать. Это называется «люди отдохнули». Так наотдыхались, что устали еще больше, чем на работе. Это отдых. Это какое-то, ну, издевательство над собой. Поэтому слава тебе, Господи, что у верующих людей, хотя они там, может быть, как некоторые люди считают, есть, как вы озвучили мнение, что они там плохо о работе, там, вот, как вот тот самый сапожник и так далее. Но это хорошо, потому что иерархия ценностей, если она присутствует у человека, это очень важно. И когда человек, и тем более в течение всей недели, верующий человек не забывает о молитве. Многие подходят и на исповеди, и так вот в какой-то беседе частной, индивидуальной или на занятиях каких-то с взрослыми людьми. Вот не успеваем, не успеваем. Утром не успеваем утреннее правило полностью, утреннюю молитву вычитать. Но не успеваем, потому что... Ну, потому что надо доспать до предела.
К 9 на работу.
Да, к 9 на работу. И вот эти 15, у кого там 20 минут, вот, ну, встать пораньше. Первым делом, скажем, утренний туалет, потом молитва, а потом уже завтрак. И на работу. Если бы вот у кого присутствует это уже как традиция, они ощущают действительно благодатную помощь Божию. Это сосредоточение какое-то. Человек просит у Бога: «Господи, благослови предстоящий день». Не мимоходом, мимолетом, там где-то стоит, там лоб перекрестил, когда там чайник кипит или еще чего-то. Нет. Опять же, стать перед иконами, вот к тому самому красному красивому углу и помолиться искренне. Если действительно к этому надо прийти, чтобы все правило утреннее, это, ну, постепенно, но тем не менее, вечером тоже многие не успевают. Приходят домой после работы, чего мы делаем? В кресло или на диван, пульт в руки, и пошло щелканье по каналам. И получается какое-то издевательство. Вот человек сам себя гоняет вверх, вниз, вправо, влево, и устает гораздо больше, чем даже на работе. Потому что безучастным быть перед экраном – это невозможно. Кому-то даже просматривать те же самые сериалы – это тоже труд смотреть. Это не отдых. Никакой.
Сопереживать,
кого-то ругать, кому-то завидовать, кого-то осуждать и так далее. Человек безучастным быть не может. Поэтому в этом смысле вот, очень хорошо, если человек вот соблюдает ту самую заповедь Божию, четвертую, шесть дней делай и сотвори все дела, то есть седьмой день Господу Богу твоему, это воскресный день, тогда будет, мне кажется, и в жизни гораздо больше и порядка, и сил на все хватит, и духовных, и физических.
Но все-таки к труду христианин должен относиться как к источнику заработка для того, чтобы, ну, семью прокормить. Но ведь действительно тогда получается, что а зачем нам звезды с неба хватать? Вот мы там 10 тысяч нам платят, наш начальник, мы можем там из штанов особо не выпрыгивая на эти деньги жить, а ведь руководителю это может не понравиться. Вот в этом еще могут укорять, что человек христианин особо ни к чему не стремится в этой земной жизни.
Нет, тогда он далекий от христианского понимания. Знаете, вот я нигде не встречал в каком-то печатном виде, но как-то так давно меня, да, где-то, помню, когда еще что-то возражения какие-то в отношении теории Дарвина, как там говорили у нас сторонники этой теории, что труд
из
обезьяны человека. А я, перефразируя, может быть, это высказывание, можно сказать, что безделье, лень, из человека делают обезьяну. Происходит деградация, полнейшая деградация. Святые отцы, вот есть такое святоэтическое вот высказывание, формула своего рода, по латыни звучит «ora et labora» – «молись и трудись», в том числе трудись. Посмотрите на православные монастыри. Какая была необходимость, скажем, трудиться? Многие святые, читая их жизнеописание, жития этих святых, многие из них, скажем, были случаи, когда келью построил, пожил в ней какое-то время, скажем, перезимовал, летом поскитался по пустыне и строит следующую келью для того, чтобы не быть в бездействии. Другой святой утром строил какой-то каменный забор там вечером разбирал. Кажется, пустая работа. Но от безделья человек ничего делать, ничего не делать не может. По скажем, определению. То есть это данность нашей природы. Человеку еще в раю Господь дал заповедь возделывать рай. Трудиться, казалось бы, тогда. То есть вот тот человек, который был создан по образу и по подобию Божию до грехопадения, он особенно, скажем, как вот в нашем вот уже варианте, не нуждался, то есть там зарабатывать у кого нужно было. Он был царь природы. Весь мир был ему подвластен. Его там ничего, даже комары в лесу не кусали. Не беспокоили, никакие львы не рычали. Земля произрастала, не произрастала волчцы и терни. Это все следствие греха, искажения в том числе и вот этой природы. Но труд был заложен в основании чего? Уподобления Богу. Образ был в человеке Божий. Но чтобы уподобиться Богу, нужно было трудиться. Поэтому в этом смысле, если христианин ленится спустя вот так рукава и так далее, вот не засучив рукава, трудится, это не христианское отношение совершенно. По крайней мере, это никогда не было, я не знаю, ни в Евангелии, как Осип иронизирует. Не помню, кто первым сказал, Ленин или апостол Павел, кто не работает, да не ест.
Все-таки апостол Павел.
Все-таки апостол Павел, потому что он раньше жил, да. Поэтому кто не работает, да не ест, это не социалистический, не коммунистический лозунг. Это христианский лозунг, можно так сказать. Это христианское правило жизни. Поэтому если человек не трудится, и начальнику это не понравится, да никому не понравится, это ненормально. Это ненормально. Совершенно. Святейший Патриарх, я не помню точно дословно, тоже приводил какой-то пример, как люди там строили здание, там, скажем, каменщик. Одного спросили, ты чем занимаешься? Он говорит, ну, заставили вот здесь, как рабское отношение. Поэтому я, говорит, и работаю, проклиная, можно сказать, все на свете. Второй ту же самую работу делает, но с другим настроем. Ты чего делаешь? А я зарабатываю на жизнь, и, чтобы обеспечить себя, семью, всем необходимым.
А третий строит храм.
Третий строит храм. Это разные отношения. Так вот, христианин призван к тому, чтобы строить храм. Это как наши отношения с Богом, человеческие взаимоотношения с Богом. Это наемническое, рабское, наемническое и сыновнее отношение. Мы или работаем, те же соблюдать заповеди Божии, это великий труд. Великий труд. Мы их работаем или выполняем их как рабы, потому что мы вот в таком рабском состоянии, или наемники, то есть которые ожидают некую награду за соблюдение этих правил, предписаний, законов этих. Или третьи сыновни. Просто выполняем, потому что по любви. Закон любви. Поэтому здесь христианин призывается вот к этому действительно строить храм и строить отношения именно на основании любви, не наемнической. Даже зарабатывая это, человек, видите, это советское отношение извратило все. Советское отношение к труду. Это катастрофа. Вот это даже в том числе и уравниловка. Ведь разный труд по-разному и вознаграждается, и цена ему различная. Хотя у нас крен какой-то происходит в этом труде. Кто-то там пошевелил мозгами где-то на какой-нибудь бирже еще чего-то там миллион раз и за одну какую-то операцию. А другой человек, скажем, труженик там, тот же кладчик или копает транши или еще чего-то, получает гроши. Это тоже несправедливо. Это тоже несправедливо. Но, тем не менее, равных людей нет и быть не может. И вот то советское правило, что свобода, равенство и братство, она порочная в основании. Изначально в советский период, когда стали строить светлое будущее коммунизма, вот эти вольные каменщики, вот коммунистические, не те масонские, хотя и здесь могло быть одно и другое, так они, отношение было, всех уравнять. равными быть люди не могут. По физическому, скажем, состоянию, по душевному, по интеллектуальному, по многим показателям. Те же, вот как сейчас, эмансипации, феминизма и прочие вещи. Женщины уравниваются в правах и прочих вещах с мужчинами. Это минус женщинам, бедным, несчастным. Когда видишь с кувалдой эту женщину, которая забивает эти гвозди полуметровые, эти шпалы на железной дороге, это катастрофа какая-то. Или штангу там поднимает, или еще футбол, там хоккей играет. Это какое-то издевательство над женской природой. Но оно все ж таки, да, ее природа не для этого. Есть труд, которым она может заниматься, должна заниматься. Она не обязательно должна сидеть дома, как многие считают. Это опять же крайности. Поэтому в этом смысле равенства быть не может. Что там определялось советскими этими нормативами? Все одинаково, все работают от каждого как там, по возможности, каждому по потребностям. Да ерунда какая-то. Это порочный принцип совершенно. Человек, кто определит эти способности? Человек скажет, а я не могу, но кушать я хочу больше, в два раза, чем
потребности больше, чем способности.
Больше, да, да. Это беда. Поэтому вот это лентяйство, которое, к сожалению, живет и во многих христианах, оно родом из Советского Союза. Когда, скажем, вот у меня у мамы в пенсионном удостоверении среднемесячная зарплата там 3 с копейками. Это кошмар. Если там были какие-то трудодни, которые мог стоить трудодень, рубль, 80, 50 копеек. В те времена, когда получали там 100, 150 рублей, да, 200. Но это 50 копеек, трудодень. Это день труда в колхозе. Это какое-то издевательство. И когда человек видел вот это все дело, с одной стороны, там какие-то стахановцы, да, а с другой стороны, люди не хотели работать, потому что если они трудились больше, им не зарплату увеличивали, им увеличивали норму, нормативы выработки. Он должен дать не тонну, а 5 тонн угля. Понимаете? Вот этого не было до революции. Это не христианское отношение.
Так оно и сейчас такое. План выполнен, значит, следующий месяц в 2 раза больше.
Вот эти вещи, они живут, поэтому и христиане. Чего надрываться? Вот каждая работа стоит своего. Вот если там, да, дают вот эти гроши, человек сам оценит, вот это стоит вот этого. Как даже это самое. Анекдот советский. 5 минут работаем, потом быстренько часок перекурили. И опять 5 минут работаем. Вот это отношение к труду чисто советское, коммунистическое. И этим хотели построить светлое будущее коммунизма. Правда, его, когда, по-моему, Хрущев спросил, а где оно? Вот оно там за горизонтом. А горизонт где? Его не достигнуть. Поэтому получилось так, что за горизонтом, а горизонт недостижим. Так и получилось у нас с строительством. Сейчас многие, абсолютное большинство... Одни люди покалечены советским отношением к труду, а новое поколение уже совершенно, сейчас уже взрослые ребята, буржуазным, которые тоже нехорошие, потому что тут же с перестройкой начали вот это. Хочешь заработать 1 000 000, там можно провернуть что-то, там хочешь стать миллионером, купи вот это, выиграй вот здесь, вот там, то есть совершенно вот такие шальные, совершенно необоснованные деньги стали для многих людей вот таким искушением. Поэтому многие молодежь современная работать не хочет. Они хотят сразу получать. Я как-то помню, беседовал с человеком, руководителем фирмы. Говорит, приходит молодой человек, и сразу требования. Мне там 30-50 тысяч рублей зарплаты. Я говорю, дорогой, тебе сначала 10-15, а потом посмотрим. Нет, ему сразу, то есть не проявив себя никак, совершенно ни с какой стороны, ни с какого боку, он уже заявляет вот и предъявляет такие требования. Это уже здесь психология какая-то сломана. Поэтому мне кажется, что порядок здесь навести может евангельское отношение, и только евангельское. Подлинно евангельское, а не то, что, как многие считают, там, причисляя себя к таким уже воцерковленным христианам, которые, может быть, и Евангелие, собственно, не читали.
То есть то, что сегодня, допустим, праздник, я могу не работать, но при этом я и в храм тоже не пойду. У меня как есть отмазка, говорю так, для начальника и для Бога.
Да, а здесь для Бога. Если человек пропускает без уважительной причины 2-3 таких богослужения, он отличается от церкви. Это правило. Оно тоже, возможно, и против подобного отношения.
Но если 2-3 дня не выхожу на работу, меня увольняют.
Естественно, одного дня хватает. Так и, ну, здесь помилосерднее. Потому что всё-таки человек, они церковь не отторгают. Те же самые эпитимии – это не наказание, а это врачевание. Поэтому это однобокое какое-то отношение.
Отец Николай, вот Иоанн Пророк говорил, истинный труд не может быть без смирения, ибо сам по себе труд суетен и не вменяется ни во что. Вот труд со смирением, каким он должен быть? То есть, работая за трудодни, за те же палочки в колхозе, мы должны благодарить Бога, по сути, что...
Понимаете, и опять же, Иоанн Пророк призывает к третьему уровню взаимоотношений, отношения к труду. Если мы как наемники... то мы зарабатываем что-то. Дело в том, что вот святые отцы, не только Иоанн Пророк, а многие, кто рассуждал на эту тему, вообще на тему спасения. То есть считается, даже вот так многие с христианской точки зрения считают, хотя это не христианская точка зрения, что если человек добропорядочный, труженик, он уже хорош перед Богом и достоин не только земных благ, но и вечных Царства Небесного. Ничего подобного. Потому что здесь, понимаете, ради чего мы трудимся и как мы подходим к труду. А основанием труда действительно должно быть смирение. И первая заповедь блаженства говорит: блаженны нищие духом. Это не обделенные духовно. А что такое нищета духовная? Это осознание того, что я никто, я ничто перед Богом. И все, что я имею, это дар Божий. Красота, здоровье, сила, ум, чего угодно, материальное благо, что бы то ни было, это дар Божий. И я его не заработал, я не заслужил. Это мне даром дано, даром дано, невзирая на мои заслуги. А я должен трудиться действительно смиренно, как действительно в этом смысле, как рабы неключимы. Мы вот это должны выполнять, не ожидая каких-то наград.
Не прося повышения зарплаты.
Понимаете, вот здесь, опять же, разумное отношение может и должно быть. Потому что если начальник христианин, понимаете, вот здесь такой интересный момент. Скажем, в Евангелии вы никто не встретит того, чтобы Господь призывал или где-то учил людей какой-то социальной справедливости, вот правильному отношению там к тому, к труду, там к экономическим, политическим и прочим вещам. Не это главное. Главное основание, от дух, который руководит человеком в его жизни, в его трудах, в его отношении друг к другу. Вот это главное для Христа. И представляете, с христианской точки зрения, рабовладельческий строй, он в Евангелие как-то вписывается? Ну, никак, совершенно никак. Господь не призывает к революции. Господь не призывает вот сломать вот этот строй, перестроить. Он призывает к чему? Апостол Павел к чему призывает? Он, по-моему, к Филимону в послании говорит: «Прими твоего беглого раба Анисима как возлюбленного брата». Откуда это? В другом месте говорит: «Рабы своим господам повинуйтесь». Повиноваться нужно господам. Почему? А потому что, к сожалению, многие господа, как действительно образованные, грамотные люди, если они принимали христианство, то принимали они его по существу. Не формально, не внешне, ради какой-то конъюнктуры там. Хотя так, в то время гонения были. Поэтому если они принимали христианство, они искренне принимали. Рабам-то чего было терять? А христианин, богатый, состоятельный человек, он терял все, в том числе и положение в обществе, и материальное богатство, и прочее. Мы так часто рабы злоупотребляли, почему апостол призывает повиноваться. Рабы формально принимали христианство и просто начинали издеваться. Вы должны быть смиренными, нищими духом.
Любить всех.
Да, да, любить всех, всем, да, все давать, последнюю одежду снимать. И многие так поступали, богатые люди, состоятельные. А рабы начинали вот этим злоупотреблять. Поэтому и призывает. Если нет вот этого даже в христианских взаимоотношениях, есть вот главное — это человеческое отношение. Прими твоего беглого раба как возлюбленного брата. Представляете, какие могут быть отношения? Если раб для меня как брат родной, так я о нем буду заботиться. Если есть злоупотребление со стороны работодателей, начальствующих, и святейший патриарх, и владыка, вот в эти кризисные времена, призывал и было обращение к работодателям не злоупотреблять этими вещами, не выбрасывать людей на улицу, да, а вовремя давать зарплату. Поэтому в Ветхом Завете еще было признано, что не удерживая платы твоего работника, с ним обязательно рассчитайся и так далее. То есть это христианское отношение.
То
поэтому
смирение поэтому должно быть у всех, начальников и
ученых. Безусловно, прежде всего. Если начинает начальник издеваться, то так смиренно можно ему сказать: у меня семья, у меня дети, у меня не на что хлеб купить, или не так доводя до крайности, утрируя, скажем так. Но тем не менее, можно и заикнуться, что вот получить какую-то зарплату более-менее достойную – это твоя забота и твоя священная, святая обязанность.
Спасибо большое, отец Николай. Очень быстро пролетело наше время в эфире. И я напомню, у нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья, и благословите всех наших радиослушателей.
Бог благословит. Поэтому мне бы хотелось пожелать всем, вот надвигается вот летний период, так многие в сады, в огороды, поэтому можно, вот у нас, мы недавно с нашими батюшками беседовали, можно и в садах, даже где нет храма, нет возможности, может быть, доехать, собираться верующим людям где-нибудь в холодочек и почитать Евангелие, помолиться, вместо молитвы. То есть даже в этих коллективных садах можно помнить и нужно помнить о Боге. И нужно помнить одно, как бы мы ни трудились, если Господь не благословит наши труды, а это действительно нужно помнить и о воскресных днях, и о праздниках, и о молитве прежде всего, то ничего у нас может и не вырасти. Чтобы выросло, будем просить у Бога, будем молиться и будем правильно относиться и к труду, и к отдыху, и к молитве. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи. Всего доброго.